Глава 6. По сути, мне ничего не угрожало. Торг надежно защищал от подобной агрессии. Неужели танцующая этого не понимала? И неужели она была настолько обижена, что захотела отомстить? Нет, вряд ли. Скорее, проводница заранее решила тихонько прирезать меня ночью и завладеть всем имуществом. Возможно, она надеялась заполучить трофейный стигмат, который открывал дорогу в восходящие. Гадать я не собирался. Драгоценный заряд торка стоил гораздо больше, чем все эксперименты вместе взятые. Одно движение, резкое и неуловимое, ледяной клык Хазака замер у тонкой шеи девушки. Не открывая глаз и почти не разжимая губ, я тихо произнес: «Стой, брось оружие». Глаза девушки, уже поднявшей в боевую позицию кинжал, изумленно расширились. Ладонь разжалась, нож упал, глухо звякнув о камни. Губы танцующей дрогнули, я расслышал:
«Хозяин, ночница».
Чуть приоткрыв глаза, периферийным зрением я уловил справа шевеление, очень близко от моей головы. Там, буквально в одной пяде, сидело крайне неприятное существо. Огромное, с мужскую ладонь размером, похожее на хищную многоножку. Ночница. Таких иногда ловил кыш, а фригольдеры обрабатывали одежду и палатки вонючим снадобьем, чтобы ядовитые насекомые не забрались внутрь. Ночницы были крайне неприятными гостями. Их укус мог на несколько дней вывести из строя взрослого человека. Так она защищала меня, а не хотела убить. Я коротким возвратным движением, почти не глядя, приколол ночницу к скальной стене, нанизав на кончик лезвия. Через пару секунд Хазак заморозил ее, превратив в покрытый инеем неподвижный трупик. Встав, я с хрустом раздавил его. Тьфу, гадость.
«Хозяин, Юки хотеть быть полезной», — виновато произнесла девушка, стоя на коленях и опустив голову.
«Спасибо, что предупредила». Я подобрал и вернул ей кинжал. «Но я тебе не хозяин, Юки. В моем народе не принято владеть другими людьми. Ты мой проводник. Если доберемся до сияющего столпа, я достойно награжу тебя».
«Юки, благодарить хозяина», —
не поднимая глаз, прошептала танцующая. Мне стало немного неловко перед ней. И за свое подозрение, и за ее виноватую позу. Что же нужно сделать такого с человеком, чтобы выбить из него последние капли самоуважения? Я решительно потянул ее вверх, поднимая с колен. «Я не хочу, чтобы ты больше вставала передо мной на колени. Понятно?»
«Юки, понимать, хозяин», — послушно ответила девушка. «Юки не будет».
Вздохнув, я прошелся по пещере. Понятно, что местный менталитет и годы пребывания в рабстве у жестоких изгоев не перебороть. Однако я все равно собирался общаться с танцующей как с человеком, как с равной и свободной личностью. Открытым оставался вопрос, что с ней делать после того, как миссия наблюдателя будет выполнена. Утро было уже близко, и я решил не досыпать. Вместо этого, по предложению голоса, устроил совместную тренировку. Он уже проделывал подобное на краю домена над бесконечной пропастью, нечто вроде боя с тенью, и настаивал, что я должен не меньше часа в день посвящать подобным упражнениям. Этот комплекс назывался «Стиль железа» и был чем-то вроде расширенного варианта боя без оружия, который можно было без особых проблем адаптировать под вооруженную руку. Странное то было занятие. Он был строгим учителем, я непонятливым учеником. Голос с моего разрешения на мгновение перехватывал управление телом и показывал правильные движения. А я через миг старался повторить их, шаг за шагом, позу за позой, выпад за выпадом. И так, пока разгоряченное тело не стало блестящим от пота, источающим пар в холодном воздухе пещеры. Я знал, что Юки внимательно наблюдает за тренировкой из-под опущенных век, только делая вид, что спит. Но было плевать, какие выводы она сделает. Гораздо важнее, что в конце упражнений мой бой без оружия неожиданно получил 9-ю звезду. А ведь мы всего только изучали базовые стойки, защитные и атакующие движения. Голос, впрочем, лишь буркнул, что ничего странного тут нет, так как стиль железа — бронзовый навык, и он гораздо совершеннее земного боя без оружия. Ледяная вода подземной купели после тренировки показалась приятным контрастным душем. Когда вылез, танцующая уже встала, разожгла угли и ловко приготовила завтрак из той снеди, что я вчера ей выдал. Получилось вполне прилично покушать, и мы уже готовились к выходу, когда произошло нечто необычное. Грохот. Он донесся снаружи, сначала далекий, но с каждой секунды приближающийся к нам. Размеренный, мощный, повторяющийся. От него дрогнули своды пещеры, а водяная капель изменила свой ритм. «Что это?»
«Тропос», — проговорила танцующая, испуганная не меньше. «Большой, идет сюда».
Тревожно вслушиваясь чутким ухом, я вдруг понял, что это шаги огромного существа, явно идущего в нашем направлении. Скрежет, шорох, тяжелые удары. Наверху словно двигался исполинский боевой шагоход, сотрясающий поступью окрестности. Это вообще живое существо? Но какого же оно тогда размера? Тропос. Наверняка в энциклопедии землян имелась информация, но после потери Вокса у меня не было возможности ею воспользоваться. «Он опасен для нас?»
«Он большой быть, не попасть сюда», — ответила проводница. «Не выходить, ждать, хозяин».
Пожалуй, это было разумно. Потолок и пол пещеры вздрагивали. Все плато пронзало вибрации от шагов гиганта. По ощущениям, он прошел прямо над нами, и я всерьез опасался, что сотрясение может завалить выход, похоронив нас здесь. Однако обошлось. Топот постепенно начал отдаляться. А когда дрожь наконец-то прекратилась, танцующая несмело произнесла.
«Тропус, уйти на соседнее плато. Посмотреть, хозяин?»
«Давай посмотрим вместе». Мы осторожно выбрались наружу. Я сразу же увидел гиганта. Он находился уже на соседнем плато, медленно шагал, переставляя мощные бугристые конечности. Похож на приземистый шагающий бот звездного флота вроде захватчика. Только гораздо больше, конечно, но не такой уж огромный. Если составить 4 слонов рядом, а на них поставить еще 4, то, пожалуй, получится существо схожих габаритов.
Гигантский тропос содержит звездную кровь.
Я не видел, что у него там впереди, но сзади тропос напоминал горбатую черепаху с огромным обросшим всевозможными камнями панцирем, который походил на скальный утес. Там возник свой маленький микрокосм, лишайники, странная синяя растительность, некое подобие древесных наростов. Что удивительно, гиганта сопровождала целая стайка редких здесь полярий. Золотистые медузы активно роились вокруг тропоса, их поведение показалось мне необычным. Нечто подобное наблюдалось над озером, где я нашел семя Игдрева. Однако проводница рассеяла мои сомнения.
«Большой, сильный тропос быть, звездная кровь. Поляриям нравится такой. Охранять его, предупреждать его. Восходящие мой народ иногда убивать их».
«Серьезно? Ваши восходящие охотятся на таких гигантов?» — поразился я.
«Иногда. Сложно убивать, целые септы выходить. День, два, иногда 3 дня идет охота», — ответила танцующая. «Этот большой быть, не убить просто. Юки думать, серебро быть».
Я проводил взглядом огромное существо. Судя по странному оттенку фрейма восхождения, переливающегося светлым металлом, девушка точно определила ранг — серебро. Интересно, конечно, что за руны он хранит, но не мне испытывать судьбу, выходя против такого противника. К счастью, нам с гигантом было не по пути. Покинув гостеприимную пещеру, наш маленький отряд вновь отправился в путь. Второй день путешествия вышел не менее скучным, но более утомительным, чем первый. Беспрерывный леденящий ветер пробирал до костей. Расколотые земли казались унылой и бесконечной пустыней. Одно плато, другое, третье. Бесплодные камни, уродливые скалы и дышащие сыростью провалы каньонов. Я отдал Юке еще немного запасного снаряжения Мигеля. Ботинки, куртку с капюшоном, защитные очки. И теперь мы были неотличимы от 2 скаутов-землян, пробирающихся к границе теневых земель. После полудня прекратился эффект пилюли клыка. Она действовала 20 с небольшим часов. И я тут же проглотил следующую. Ускоренную регенерацию звездной крови нельзя было останавливать. 34 из 195 капель показывала моя шкала, когда мы, наконец, отыскали место второй ночевки. К сожалению, уютной стоянки поблизости не нашлось. И пришлось разбить лагерь в полукольце острых скал, прямо на краю небольшого плато. За час до этого, уже в сумерках, мы попали под мощный, сбивающий с ног 5-минутный ливень. Промокли до нитки и дрожали, так что найти хоть какое-то укрытие от промозглого ветра было счастьем. Юки сказала, что дожди в расколотых землях — редкость, но почему-то я не ощущал от этого никакой радости. Несмотря на разведенный костер, толком согреться нам так и не удалось. Не помогла и горячая похлебка из сухпайка и вяленого мяса. Танцующая дрожала в мокрой одежде. Я бросил ей немного сухих вещей. Но ситуацию это не разрешило.
«Холодно быть», — поежилась она, переодеваясь. Юки может согреть хозяина».
«Нет, ты забыла, о чем я просил?»
«Юки помнить, не любить, просто согреть хозяин. Лежать рядом близко».
Она обхватила себя руками.
«Народ теней спать так, когда холодно быть. Хозяин?»
Было действительно очень холодно. А второго спального мешка не имелось. Так что после небольшого раздумия я коротко кивнул. И девушка заползла внутрь моего, плотно прижалась сзади, даря тепло своего тела. Пришлось рискнуть и спрятать на ночь торг. Но после инцидента с ночницей я уже не опасался своей спутницы. Довольно быстро мы согрелись и уснули. И ночь прошла относительно спокойно. Никаких странных гостей, никаких хищных насекомых. Наверное, их отпугнул запах снадобья, которым я на этот раз не пренебрег, а может, тускло сиявшие обломки солнца камня, которые Юки защитным кругом разложила вокруг нашей стоянки. Под утро танцующая крепко обняла меня, запустив руки под одежду, и щекотала шею размеренным теплым дыханием, совершенно спокойная и разомлевшая во сне. Все-таки местные люди, ничем особо не отличающиеся от нас. 38 из 195 на утро следующего древодня. Утренней медитацией я довел это количество до 40 капель, а затем снова изрядно потренировался, разгоняя по жилам кровь. Голос, как всегда, остался недоволен нашим совместным прогрессом, но я уже привык к его ворчанию. Кем бы он там ни был, при жизни окружающим явно приходилось с ним тяжело. Настроение почему-то приподнятое, несмотря на то, что находились мы у черта на куличках, в краях, явно забытых не только богом, но и дьяволом. Юки с утра запекла в углях, добытых вчера, камни жуков, собрала лагерь и просушила над костром одежду, свою и мою. Вообще она, конечно, была очень полезна. Сняла с моих плеч бытовую нагрузку, быстро и умело выполняя всю грязную работу. Меня она даже не подпускала помочь, с обидой отвергая любые попытки. Единственный минус — она, кажется, вообще не обладала чувством земного смущения, спокойно раздеваясь и одеваясь, не обращая внимания на мое присутствие. Я непроизвольно вновь увидел отметины на ее бедрах и ягодицах. И с ужасом понял, что это шрамы-ожоги, очень похожие на клеймы, которые ставят раскаленным железом. Расспрашивать не стал. Вряд ли воспоминания о мучениях могли порадовать проводницу. Впрочем, сегодня она, кажется, была в хорошем настроении. Я даже пару раз заметил на лице Юки нечто похожее на мечтательную улыбку. Судя по карте восхождения, мы прошли всего лишь половину пути. По дороге я немного расспросил ее о прежних хозяевах. И не узнал ничего жизнерадостного, конечно. Первым владельцем девушки стал восходящий из народа теней, поймавший ее после изгнания из родного племени. Как я понял из рассказа, он специализировался на ловле, воспитании и последующей продаже изгоев в другие племена и был кем-то вроде странствующего работорговца. Затем ее продали в один из кланов народа леса, но прожила она там недолго. Большая банда изгоев устроила налет на поселение древесников и захватила много пленников, в том числе и Юки. Так она попала в шторм. Огромные инопланетные руины в нашем круге, тянувшиеся на сотни километров и служившие отличным прибежищем изгнанникам. Танцующая стала собственностью Кнута, одного из лидеров бандитов, о котором говорила со страхом и ненавистью. Там ее выкупил Клык, изгой восходящий. И это произошло не так давно. А все злоключения танцующей начались всего 2 цикла назад, после того, как совет старейшин Серых Шипов, ее септы, признал девушку виновной в равнодушии. Объяснить, в чем именно оно заключалось, Юки не смогла или не захотела, сказав лишь, что пошла против воли своего народа. Возможно, стоило бы надавить и узнать подробнее. Однако я не стал лишний раз лезть в душу человека, который явно этого не хотел. Чем дальше мы углублялись в расколотые земли, тем больше становилось очевидно, что граница теней приближается. Свет древа здесь был тусклым и неверным даже днем, а золотой силуэт напоминал заходящее солнце, яркое лишь над горизонтом. Сумерки и тени становились все гуще, холод злее, а на камнях и скалах появились странные наросты, похожие на черно-синие древесные грибы. Переход в края теней был постепенным, незаметным, хотя впереди молчаливым напоминанием маячила черная полоса вечной ночи. Я впервые увидел тенеподов, обитателей теневого мира, странных существ, похожих на пеньки, вставшие на тонкие паучьи ножки. Чуждые создания, совершенно не похожие на обычных животных, они имели несколько гибких щупалец и весьма ловко сновали по камням, держась во мраке тени. В основном мелкие, не больше кошки размером. Они не содержали звездной крови. Но танцующая сразу предупредила, что тенеподы, она упорно называла их тенехватами, могут быть опасны и нужно держаться от них подальше. Она не тратила стрел, пытаясь их отогнать. Впрочем, твари как будто сами опасались людей, скрываясь за камнями при нашем приближении.
«Слышать, хозяин?» — спросила меня танцующая ближе к вечеру следующего дня. «Слышать? Это соль. Мы скоро покинуть расколотые земли».
Я и правда давно уже слышал шум воды вдалеке и нечто похожее на хлопки. Очевидно, шум гейзеров в обширных соляных озерах, расположившихся на границе теневых земель. Юки немного рассказала о местах, через которые предстояло пройти. До сияющего столпа оставался один дневной переход. Мы почти пересекли расколотые земли. Почти, но не совсем. И третья ночевка едва не стала для нашего отряда последней. Нехорошие признаки начали появляться постепенно. Сначала почти пропали каменные жуки и ползуны, потом исчезли снующие по камням тенеподы. Танцующая крутила головой, нюхала камни, заглядывала в расщелины, и по выражению ее лица было видно, что обстановка ей не нравится. Но древо день кончался, золотое древо стремительно меркло на горизонте, уступая эстафету синей игле небесного трона. А двигаться в темноте по незнакомым тропам было безумием. Мы остановились посреди пустынного плато, разбив лагерь в небольшой впадине и развели костер. Обкладывая стоянку обломками солнца камня, проводница предупредила.
«Хозяин, Юки не спать ночь, охранять, опасно быть».
«Черви?» — спросил я. И она молча кивнула. Исчезновение живности ясно говорило, что эти твари где-то рядом. Я тоже ощутил их присутствие. Их кислотный запах, источавшийся из черных трещин. Здесь имелись следы инсектоидного отродья, хотя наблюдатель и не выдавал никаких заданий на этот счет. «Будем дежурить по очереди, Юки. Я первый». К сожалению, наши опасения оправдались. Черви пришли, и пришли в свой излюбленный час. Глубокой черной ночью, как только глаз вечности скрыла пелена непроглядных туч. Танцующей не пришлось будить меня. Стрекот и шорох, долетевшие сразу с нескольких сторон, были знакомы так хорошо, что осознанный сон поднял на ноги, прежде чем первая тварь вылезла из глубины каньона.